Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Начну с анекдота. Мужик приходит к врачу-дерматологу и жалуется, что у него экзема, и от него идет такой мерзкий запах. Врач проветривает помещение, осматривает пациента и спрашивает: «А где же вы работаете?» «В шоу-бизнесе, доктор, в цирке». «А что же вы там делаете?» «Ну, вы знаете, я вот подтираю за слоном. Вы можете себе представить, какую кучу кладет это животное. Я все это убираю, руки воняют так, что меня жена домой даже не пускает. А мыло, растворитель, стиральный порошок, керосин пробовал, но ничего не помогает, руки воняют так, что вот просто ко мне не подойти. Ну, вы знаете, это профессиональное заболевание, вам нужно срочно искать новую работу». Мужчина возмущен: «Что вы, доктор, уйти из шоу-бизнеса?» Вот тема нашего разговора в преддверии, вот как прелюдию рассказал этот анекдот. Давайте я представлю гостей. У нас политолог Зигмунд Джинчаловский, Роман Цымбалюк, корреспондент информационного агентства «Униан» в Москве. По телефону будет политолог Сергей Марков и по скайпу корреспондент издания «The Insider» Софья Адамова. Вот некоторые, обращаюсь к вам, Зигмунд, некоторые эксперты пропагандистские телеканалы Кремля называют «Геббельс ТВ». Насколько это обвинение справедливо?
Хорошо, я там появляюсь, и если я буду готов с вами согласиться, что вот этот термин, он подходит, то одновременно это будет означать некоторое признание, что я участвую в Геббельс ТВ. Поэтому я бы смягчил эту формулировку и назвал ток-шоу российского телевидения пропагандистским проектом. То есть я сегодня разговаривал с каким-то немцем, который присутствовал за кулисами, и объяснял ему, что уже он жаловался, что он пытался объяснить позицию Запада в одном эфире, и ему этого не удалось сделать. Я ему объяснил, что это не семинар, это не научный семинар, это не круглый стол, за которым все участники имеют право и могут свободно высказать свою точку зрения. Это, скорее всего, мыльная опера, где все роли распределены. Один играет там правильного мужика, второй играет bad guy, плохого мужика. И вот воспроизведение этого создает для зрителя правильную картину, так как он должен воспринимать мир.
Вот я воспользуюсь случаем, этими терминами, и адресую вопрос Сергею Маркову, политологу. Он у нас на связи. Сергей, вот вы слышали высказывание коллеги. А вот какую роль играете вы в этом шоу, в этой мыльной опере, как утверждает Зигмунд Джинчаловский?
Я играю роль умеренного патриота. Я вообще написал большую статью, сугубо такую, знаете, аналитическую, объективную статью. Она опубликована, называется «Тайное политическое ток-шоу». Ей дали название. Но я там выделяю две основные структуры, да, ядро смысловое и эмоциональный контур. Вот смысловое ядро – это то, где формируются основные объяснительные смыслы для зрителей. Там выделяются прежде всего группа умеренные патриоты, умеренные либералы и государственные люди и ведущие. Вот это смысловое ядро.
Сергей, скажите, а вы могли бы сыграть роль активного либерала? Или оппозиционера горячего?
Ну, вы знаете, сыграть роль при какой-то необходимости можно было бы, но зачем? Дело в том, что...
Но если ветер подует в другую сторону, вы могли бы переформатировать свое мышление, свой вектор идеологический?
Ну, зачем? Вы знаете,
но быть в мейнстриме.
Для спасения страны, для спасения мира в глобальной катастрофе, да, я смогу сыграть любую роль. Как профессионал я могу играть. Но зачем это нужно? В этом нет необходимости. Там есть, каждый выбирает роли, которые ближе ему, подходят. Вот Зигмунд играет роль такого, знаете, заблуждающегося иностранца. Вот человек, вот это иностранцы, которые...
Сергей, я должен вопрос адресовать Зигмунду, потому что вы на него повесили ярлык. Скажите, что же за заблуждающий иностранец вы, Зигмунд?
Сергей, честно говоря, я эту формулировку не понимаю. Я как бы понимаю, что я должен... Если я там участвую, то говорю те вещи, играю роль и считаю это правильно. Доношу до зрителя такое либеральное западное восприятие тех процессов и тех политических ситуаций, которые мы наблюдаем. Заблуждающий, может быть, с вашей точки зрения, но с моей точки зрения я не заблуждаюсь. Мне кажется, это, скорее всего, правильная точка зрения, та, которая объясняет то, что происходит в настоящее время.
Роман, скажите, вы тоже принимаете участие в этом пропагандистском шоу, как сказал ваш коллега Зигмунд. Зачем вы туда ходите? И какую цель вы преследуете?
Вы знаете, это самый главный вопрос, вот, который мне задавали в Украине, когда я был в отпуске. И люди, скажем так, с таким же вопросом, а нужно ли? И до сегодняшнего момента я, честно говоря, однозначной позиции не имею по этому поводу и всегда сомневаюсь, нужно ли это делать. Но могу вам сказать, что я никакую роль не играю. И я абсолютно искренне в эфире российского телевизора, пусть они хотят повесить на меня там какой-то ярлык или роль, я абсолютно искренне, как Роман Самбалюк, гражданин Украины, называя россиян русскими оккупантами на Донбассе и в Крыму. Если Хорошо. Кому-то это нравится, кто-то считает эту игру, знаете как, вы тут играете умеренных и неумеренных, но вот Сергей Александрович, вы точно неумеренный, потому что я читаю ваш Facebook постоянно, вы умеренный человек, никогда не напишет в здравом уме такие вещи, как нанести ракетный удар по территории соседней страны, называя военнослужащих или силовиков террористами. И когда я понимаю это, и, кстати, я как простой гражданин Украины, как военнообязанный, я прекрасно понимаю, что любое изменение ситуации, я могу оказаться там. И если для вас это игры, то для нас это настоящая война, это настоящая боль и настоящие жертвы. И, знаете, не хочется, конечно, говорить всяких гадостей, но... Эти игры для вас плохо кончатся.
Хорошо, мы к Сергею Марку обязательно вернемся и дадим Сергею вам слово. Сейчас у нас на связи Софья Адамова, которая написала исследовательский материал в издании The Insider о внутренней кухне вот этих пропагандистских шоу Кремля. Скажите, Софья, что для вас было в вашем исследовании совершенно неожиданным, то, чего вы не ожидали узнать и увидеть, а что было предсказуемо, но плюс какие-то коррекции, детали?
Ну, смотрите, конечно, сказать, что для меня стало неожиданностью, что люди, которые участвуют в этих программах, причем в таких активных ролях, в таких ролях тех самых крикунов, тех самых отстаивающих интересы Украины, особенно экспертов, что эти люди получают деньги, ну, конечно, это не стало неожиданностью, к сожалению. Вот, что действительно существует касса у каналов, где действительно хранятся те самые финансы, за которыми потом в очередь выстраиваются как эксперты так называемой украинской стороны, так и те, кто наоборот на них нападает. Конечно, пачечки денег в конвертах разные, в зависимости от того, насколько там человек обладает каким-то статусом, авторитетом, но все равно это было настолько для меня шокирующе, что это происходит официально, то есть на Первом канале через кассу эти гонорары пропускаются, то есть, соответственно, канал, видимо, платит с этого налоги.
Есть гости, которые приезжают из-за рубежа, да, и из далекого за рубежа. Они должны получать какие-то суточные билеты, должны оплачиваться, гостиницы. Но это как бы с этой точки зрения это нормально, вам так не кажется?
Да. С этой точки зрения нормально, когда тебе оплачивают действительно проживание и какие-то суточные, но когда тебе платят гонорар за то, что ты оставишь свою позицию, как бы говоря искренне со стороны, там, не знаю, от имени своих соотечественников, живущих в Украине, мне кажется, это довольно странно. Тем более, что очевидно, что человек, говоря свои там якобы искренние слова, на самом деле дискредитирует позицию своих сограждан и при этом после этого еще получает за это деньги. Ну, то есть очевидно, что пользы для страны его точки зрения он никакой не приносит, а скорее наоборот ей вредит.
Это то, что было предсказуемо, правильно я понял?
Да, это было предсказуемо.
А что неожиданное?
Неожиданностью для меня стало то, насколько цинично руководители этих программ на самом деле отбирают гостей для выполнения той самой умеренной либеральной роли. Например, тот факт, что человека нужно сначала как бы подковырнуть и испортить ему настроение перед эфиром, чтобы он сорвался и начал кричать, его можно было легче затоптать. Вот это как бы входило в обязанности одного из героев моего репортажа, который мне рассказывал, да, на правах анонимности, о том, как этих гостей приводят в эфир. То есть сначала надо его немножечко, вы знаете, накрутить, потому что он не может просто прийти и рассказать, что он думает. Он должен прийти изначально в испорченном настроении, он станет более уязвимым для ведущего и для его оппонентов и так далее. А еще одним шокирующим фактом стала для меня лично история одного из известных радиоведущих, который ходит за большие гонорары на один из федеральных каналов, который в перерывах между эфирами просит прощения у людей, которых он оскорбляет, обзывая их там украинскими мразями и так далее. Говоря, ну вы же понимаете, это же работа моя такая, я же тут за деньги пришел. Ну то есть откровенно настолько вообще даже... То есть, там все эти эмоции, которые мы якобы наблюдаем на экране, это абсолютно актерская игра. И действительно, Зигмунд прав в том, что это абсолютный сериал мексиканский, в котором эмоции витают в воздухе, эти эмоции абсолютно наигранные. Чем дальше как бы, вся эта история продолжается, тем более эти люди, видимо, входят в раж, входят в свои роли. И в конечном счете там уже правды вообще не найти. И только такие люди, как действительно Зигмунд, могут действительно представлять ту самую искреннюю точку зрения, при этом... не срываясь там в какие-то крайности.
Софья, ну, то есть... Софья, мы еще вернемся к вам. Сергей, Сергей Марков, я к вам обращаюсь. Скажите, а вы получаете гонорары или какие-то деньги за ваше выступление? Или вы бессеребренник в этом отношении?
Ну, знаете, я считал, что... Я знаю, что люди получают деньги. Я считал, что как член общественной палаты я некорректно будет, если бы я получал такие деньги. Сейчас я уже не член общественной палаты, сейчас я буду думать, может быть, насколько это возможно, поскольку здесь реально есть, так сказать, необходимо компенсировать некоторые затраты времени, это немалые затраты времени, энергии, так сказать. Это все-таки, вот если вы понимаете, часть двухчасовой передачи, да, это фактически...
Ну, о каких суммах 4... может идти речь, допустим, какие 4... суммы гонорара вас удовлетворили бы? Ну, я не 4... прошу называть цифры, но это должна быть месячная зарплата, или это должны быть гонорары за разовое выступление, как вы считаете?
Вы знаете, ну, я не знаю, честно сказать, это нужно говорить. Я пока не ставил этот еще вопрос жестко перед какими-то телеканалами. Мне, так сказать, надо еще этот вопрос обдумать. Вот сейчас кончатся летние каникулы, после этого мы как-то и будем обдумывать. Но что я хочу подчеркнуть, да, есть люди, которые большинство своем, так сказать, может быть, они получают какие-то там вот деньги, некая компенсация, это скорее, ну, за потраченное время. А есть люди, которые получают деньги за действительно за актерскую игру. Таковы люди, играющие роль, как бы, которую я называю неприятных украинцев. Есть два типа украинцев. Наши украинцы, которые выступают за Донбасс против хунты, и неприятные украинцы. Они должны быть физиогномически, психологически вызывать отвращение. Люди должны буквально плеваться в телевизор, когда смотрят их. Вот есть люди, которые играют эту роль и вызывают как бы ненависть. Не к Украине, естественно. Мы любим Украину. А ненависть еще больше к той хунте, которая захватила власть в Украине. Кстати сказать, я здесь хотел бы возразить Роману. Он, я думаю, что как бы, был бы, играл бы, на счастье, роль бы такого, играет роль такого неприятного украинца. Тоже не знаю, берет он деньги или нет, да. Ну, естественно, когда он называет там русские оккупационные войска там, и так далее, люди знают, что это не так.
Ну, не он один так называет, весь мир вообще-то считает, что это оккупация.
Режима, поэтому он тоже играет вполне эту роль.
Давайте адресуем тогда эту реплику Роману. Роман, скажите, вот я поставлю вопрос несколько иначе. Вот те люди, которые играют роль украинцев, которые за Украину, есть такие, как мы выяснили, а есть те, которые, значит, критикуют Украину. А каково, как к ним относятся, к этим людям, которые едут в чужую страну, которую вы там считаете оккупантами, и хают свою страну в чужой стране? Как к этим политикам или экспертам относятся на родине, в Киеве?
Ну, давайте я все-таки Первое, я хотел сказать, что я не планирую становиться профессиональным украинцем. Я работаю корреспондентом агентства «Униан» и получаю там достойную зарплату, которая мне позволяет прекрасно себя чувствовать в этом...
Но я вас про деньги не спрашиваю.
В этом дорогом городе. Я ни разу не был на Первом канале, ничего вам не могу сказать по этому поводу. По поводу тех, кто приезжают и хают, это очень забавная ситуация, потому что, как бы там ни было, это так называемые осколки партии регионов и бывшей коммунистической партии Украины, запрещенной, слава богу, в нашей стране на сегодняшний день. И парадокс в том, что именно благодаря российской агрессии эти люди, которые приезжают сюда и хают нашу страну, они вылетели из высшей и вообще из украинской политики. И мало того, что они вылетели из украинской политики, они не могут поехать на оккупированные территории. Если посмотреть, те, кто представляют критическую сторону Украины, они все прилетают из Киева. Хотя родом они все там из Макеевска, из Донецка. И никто из них туда не поехать не может. Потому что российская оккупационная власть, она поставила своих марионеток, и им вот эти вот говорящие головы уже не нужны. И самое интересное, что именно вот к представителям этих политических сил Украины, вот насколько я понимаю, вот здесь, в России, вот в эшелонах власти имеется там наибольшее презрение, потому что они, ну, знаете, как их просто используют, ну и вот они на сегодняшний день нужны только для этого.
То есть нет никакой угрозы в Киеве, физической расправы, ничего такого нет?
Слушайте, у нас нормальная демократическая страна, как бы не ругали и не пытались оболгать этот термин.
То есть это вопрос чистоплотности каждого человека?
100%. И к людям, к которым относятся... Вы знаете, очень интересно, что люди, которые представляют Украину, вот которых карикатурных украинцев, которые здесь, ну, во многом они звезды, звезды российского федерального телевидения, их в Украине никто не знает. И это тоже так...
Ну, потому что украинские телеканалы заблокированы.
Не поэтому. Они в Украине просто... я имею в виду, что их очень многих в Украине, они как эксперты, они абсолютно не востребованы. Я говорю об этом.
Зигм, вы хотели что-то добавить?
Я хотел про вот эту украинскую тему как-то ответить, потому что здесь, например, принято и в ваших, и в блогах ваших сотрудников «Радио Свобода» и так далее, очень часто высмеивают участвующих в российских ток-шоу тех людей, которые защищают украинскую точку зрения. Может быть, они это делают не всегда удачно. И, может быть, они провоцируют какие-то ситуации. Вообще-то, вот эти ток-шоу, они имеют два своих измерения. Одно условное, то, которое я назвал и определил как мыльную оперу. Но там звучат еще конкретные слова. Там звучат точные характеристики. Там даются определенные названия тем ситуациям. Когда приходит Цимбалюк, он же говорит то, как оно есть. И те украинцы, о которых вы как бы там иногда смеетесь, говорят те же самые вещи. И мне кажется, это важно. Потому что, как сказал мне один из таких известных российских либералов, участвующих в ток-шоу, он ставит перед собой и такой известных. Он говорит, я ставлю перед собой задачу не переубедить всех зрителей, потому что это невозможно. Интонация всех этих ток-шоу определенная. Но я это говорю своим, я говорю это нашим. Я им отправляю какой-то сигнал, что вообще еще не все потеряно. И с этой точки зрения иногда, мне кажется, я это вижу по реакциям людей, которые подходят ко мне на улице. Вот когда мы говорим открытым текстом какие-то вещи, они все-таки до какой-то части аудитории доходят.
Но были у вас случаи, когда негативное отношение было к вам? Может, кто-то хотел вас ударить по лицу? Было такое?
Это меняется. Я рассказываю это всем друзьям тоже. Вот в 2014 году или в 2015 году в эфире российского телевидения присутствовали реальные эмоции. Мне кажется, вот эта украинская ситуация, она спровоцировала такой накал эмоций, что даже профессиональные телевизионщики, которые владеют собой и бродят профессией, они тоже с трудом сдерживали эмоции, когда говорили про хунту, бандеровцев и так далее, и так далее. Но то и есть... поэтому люди подходили на улице чаще, такие, которые говорили, я тебе там по морде дам, кто тебя, русофоба, опускает в нашу страну, вообще, как ты получаешь российскую визу. Но это меняется, а вообще-то последнее время, вот эти эмоции, эти, о которых я говорю, с 2014 года, они ушли, и, конечно, рутина дает о себе знать, и эти эмоции, скорее всего, имитируются. А люди, которые подходят, скорее всего, говорят, поддерживают, говорят, правильно, нам такие люди, как ты, и там называют другие, называются другие фамилии, они нужны, потому что они все-таки представляют другую точку зрения. А так без вас это было бы совсем пустое поле, пустыня.
Софья, скажите, пожалуйста, вот вы провели исследование, на ваш взгляд, а есть ли люди, которые выступают на стороне Кремля, с убеждениями, что они реально верят в то, что они говорят? Потому что я много раз смотрел эти шоу, если это мыльная опера, каждый играет свою роль. Есть люди вообще, у кого есть, ну, я не знаю, крепкое убеждение, что и он верит в то, что там Россия спасает Донбасс, что Запад, философия осажденной крепости, это есть реальная проблема России, когда все против нее, она одна. Вот вам удалось проникнуть в эти сферы психологии?
Ну, вы знаете, вот в конкретном данном материале я таких людей не, ну, с ними интервью не делала, но я, дело в том, что давно так или иначе сталкиваюсь вообще с этой темой. В частности, там у меня был опыт, когда я привозила группу иностранных туристов. Это было 9 мая, как раз Сергей Маркин был одним из людей, с которым мы встречались. Дело в том, что мы исследовали, так скажем, политическую жизнь России и говорили с обычными людьми. И были на параде, в частности, 9 мая. И общались с абсолютно простейшими людьми, которые вот пришли посмотреть на наши войска. Там искренний совершенно восторг присутствует, абсолютная любовь к Путину, вера в миссию его, как человека, который восстановит наше великое имя. То есть это все, конечно же, есть. Причем я уверена, что большинство людей, которые, например, на Первом канале занимаются вот этими репликами, да, то есть там сзади есть такой ряд, где сидят люди с реальными историями, которые пришли рассказать о чем-то. Вот это совершенно точно люди, которые пришли совершенно не для того, чтобы показать свой актерский талант. Это не циники, это люди, у которых действительно есть убеждения. Другое дело, что им слова не дают, а дают профессиональным говорунам, типа там, не знаю, депутатов Госдумы и так далее. Но, вы знаете, трудно понять. Есть, конечно, ядро разума в том, что говорят эти люди. То есть они не всегда совершенно неправы, и не всегда они выглядят как беснующиеся там идиоты. Нет. А на самом деле патриотизм, он тоже может быть разным. Другой вопрос, что просто настолько гротескная создается ситуация, что даже если бы я хотела им начать симпатизировать, я не могу этого сделать просто за счет подачи, за счет формы, за счет неуважения к оппонентам, за счет просто вот этого самого пресловутого ведра с кое-чем, который выносит ведущий Шейнин украинскому политологу. Просто невозможно в это поверить, да, и понять, где там настоящие люди, а где нет, становится просто невозможным. Вот так я думаю, честно говоря.
Но скажите, а что вас еще поразило вот в вашем исследовании, на что вы наткнулись, что никак не ожидали, вот из таких краеугольных фактов?
Ну, для меня было откровением, например, что большинство людей, которые работают в телешоу, ну, по крайней мере, на таких позициях не ключевых, а вот на тех самых низовых, они совершенно не задумываются о том, что они делают. Они действительно пребывают в полной уверенности, что у них классная программа, что они, ну, они, наверное, своего рода действительно профессионалы. То ли это стокгольмский синдром, то ли что-то еще. Но ощущение, ну, то есть, что они вообще не выходят за рамки вот своих вот этих вот обязанностей. Вот сегодня утром я проснулась, я позвонила там гостей Трампу-Пыму, уверилась, что все пришли, встретила, выдала там чай, кофе, сижу, все, точка, неинтересно. Когда там эти хлопки там раздаются в самый там момент из... просто ненависти, да, когда захлопывают гостей, которые пытаются, там, не знаю, искренне что-то рассказать. Там был, например, какой-то украинский молодой человек, который приехал с определенной историей там, о своей семье. Его там в центре прям прервали, начали его там просто совершенно, ну, просто не дали ему договорить, ему выключили микрофон. И я вижу, что эти молодые, юные создания, они вообще даже не пытаются понять и даже задуматься о том, что вообще-то так нельзя. Ну, то есть это просто не то, что неуважение, ну, это дурное дело, которое, но с какой бы на него стороны ни посмотри, как бы ты ни относись, там, не знаю, к Украине или к России, так делать просто нельзя, чисто по человеческим, по каким-то гуманитарным представлениям о жизни. Вот. И это, конечно, страшно, и становится немножечко не по себе, как будто ты в каком-то искусственном приваж мире, где люди, ну, немножко, ну, то есть начинаешь сомневаться, а кто из нас вообще неправильно устроен? Может быть, это я не так что-то понимаю уже? Ну, я думаю, что... У людей, у многих, кто там оказывается, есть такое ощущение, ну, по крайней мере, у тех, кто более-менее редко это делает.
Сергей Маркову я обращаюсь. Скажите, а приходилось ли вам менять взгляды за последние годы? Вот вы работали в центре Карнеги, старшим научным консультантом Национального демократического института США. То есть вы раньше так же думали или несколько иначе?
Ну, вы знаете, ну, конечно, все люди меняют свои взгляды. Своих базовых принципов я остаюсь прежним. Я полагал о том, что в 90-е годы России исключительно важен союз с Америкой и важно перенять институты демократии, насколько это возможно. Поэтому я максимально сотрудничал с Россией. Когда в конце 90-х годов был хаос, развал государства, я сказал, главное для России это восстановление государственных институтов, поэтому я поддержал Путина. Когда Соединенные Штаты провели государственный переворот в Украине, свергли незаконного президента, навязали власти хунту, которая проводит политику государственного терроризма. Как я могу это поддерживать? Я могу сказать прямо. У меня складываются разные отношения с американцами. Со многими мы остаемся хорошими, добрыми друзьями, но многим из них стыдно смотреть мне в глаза, потому что я поддерживаю идеалы демократии, и я выступаю, насколько могу, против этой
потрясающей... Простите, Сергей, где вы поддерживаете идеалы демократии? Мне хотелось бы понять. Сергей, ответьте на вопрос, где вы поддерживаете идеалы демократии? В какой стране?
Я поддерживаю идеалы демократии и в России, и в Украине.
То есть по всему миру.
Я Хорошо, Сергей. На стороне демократических принципов. Я вижу, например, что Путин очень много сделал для того, чтобы политика стала в интересах не грудной кучки олигархов, а в интересах большинства населения. Поэтому, если вы знаете, социология говорит, граждан, когда Россия спрашивает, при Путине стало больше демократии или меньше, они огромным большинством отвечают, что стало больше демократии. Но самый главный критерий по демократии – это, конечно, ситуация в Украине. Человек, который не выступил против украинской хунты, а ее политика государственного терроризма не может считаться сторонником демократии. Все. И поэтому многим людям, с которыми мы много общались, им стыдно смотреть в глаза. Потому что они про себя все знают о том, что в Украине террористическая хунта, банда военных преступников, а никакой не правительство.
Сергей, а правда, что вас перестали звать на эти ток-шоу именно потому, что вот вы так радикально высказываетесь, такие клише «хунта», переворот на Украине, вот из-за этого вас перестали приглашать на эти телевизионные каналы, или это неправда?
Ну, вы знаете, я вообще-то летом, я в основном путешествую по России, бываю в разных местах, и поэтому, если не знаю, на Первом канале я был вчера, и был в пятницу, вчера, по-моему, 3 часа, то есть 3 блока, там какие-то, в пятницу, 2 блока, поэтому, ну, я бы не сказал, что...
Хорошо, я тогда адресую слово Роману Цымбалюку, потому что вы сейчас упомянули Украину, хунту и дворцовый переворот. Скажите, Роман, а вот когда вас приглашают на эти ток-шоу, понятно, что это не единственное, что звучит с этих со стороны ваших оппонентов. А это ток-шоу, как я понимаю, основано на том, что 10 против 1, да, то модератор или ведущий играет на стороне кремлевской стороны чаще всего. Но иногда дает слово. Вот лично вам удавалось одерживать победы на этих ток-шоу, где вы смогли донести свою мысль?
Вы знаете, на самом-то деле время разговоров, оно давно закончилось. И чтобы, извините, Сергей Александрович, вот эту чушь про хунту, которую вы несете, это никому уже давно не интересно. Хочу вам напомнить, что президент вашей страны Владимир Путин и глава МИДа, ну, скажем так, главные ньюзмейкеры по Украине, они руководство нашей страны называют примерно так. Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко по имени и отчеству. Такое впечатление, что вы остались в прошлом, 3 года назад, все давно изменилось. А отвечая на ваш вопрос, я вообще не стараюсь, мне нет цели переубедить.
Нет, если вы ходите на эти шоу, ваша задача все-таки донести какую-то мысль, согласитесь?
Отвечая на ваш вопрос, у меня нет цели кого-то переубедить. Я высказываю свое мнение, и очень часто вот такие высказывания типа «хунты» и так далее пропускаю мимо ушей. Потому что, чтобы Сергей Александрович не говорил и ему подобные, для меня Украина – мое государство. она была Украиной при Януковиче, она будет являться Украиной при Порошенко, и когда у нас переизберут или в 2019 году, или еще через 5 будет новый президент, она все равно останется для меня моей страной. И кто бы что ни говорил, люди, которые с оружием в руках пришли к нам, которых, слушайте, если вы вспомнили формулировки прошлого, я вам тоже напомню формулировки прошлого. Как говорил президент России, российские военные идут воевать на Донбасс в отпуске. Ну это что? Не обижайте так российских военных. Это же все-таки армия. Это не банда бандитов и преступников. Тем более, насколько мне известно, даже в отпуске российские военные должны указывать, куда они едут. Ну и тем более, они не должны брать с собой танки. Не средство производства, а средство убийства. Поэтому, нечем говорить. Но, отвечая на ваш вопрос, мне, например, интересно с точки зрения, я вот себя пробую вот в такой дискуссии, и очень часто то, что я слышу, это похоже на сумасшедший дом. Но меня успокаивает следующий факт. Вот у нас, я корреспондент агентства УНИАН, у нас были корреспонденты в Крыму, в Донецке и Луганске. После оккупации этих территорий все наши корреспонденты, люди, которые просто граждане своей страны, которые, как здесь это называется, кто-то называет хунта, они точно такие же, как я, которые просто это наше государство. Они оттуда уехали. И несмотря на начало боевых действий, я до сих пор работаю в Москве. Почему? Потому что, несмотря на вот эту вот чушь, которую говорят, украинская армия остановила вот этот, да, мы потеряли часть территории, но они вот этот вот русский мир, это так, слушайте, это никакой не мир, это война, это русская война, это убийство наших граждан. Но... они это остановили. И вот сейчас кого-то переубедить, кого? Сергея Александровича переубедить? Ну, слушайте, у вас власть в стране сменится, гляди-гляди, вы первые будете петь дифирамбы о том, какие прекрасные украинцы и всякое такое.
Ну, Роман, вы знаете, к сожалению, может и не смениться, так что у Сергея Маркова есть свои определенные преимущества. Зигман, я хотел вас спросить, вам удавалось когда-нибудь добиться того, чтобы вас выслушали, не прервали вас на полусловии, и вы какую-то мысль донесли и одержали победу?
Я как-то убедился, как сконструирован телевизионный ток-шоу. Это интересный, мне кажется, будет как бы деталь, которую хочу рассказать. На передаче, которую вел, она называется «Песок Нортина» на телеканале «Россия», вел известный русский журналист Андрей Нортин. После эфира люди собираются и как-то в закулисном формате продолжают свою дискуссию. Немножко в другом, с другими интонациями, более искренне и так далее. И один из либеральных российских политиков, который там участвовал, обратился к Нортину и спросил, сказал ему: послушайте, вы же как ведущие должны вести себя по-другому. Вы должны быть как судья, как арбитр, как вот у вас же не должно быть личного мнения, вы должны предоставлять слово тем и другим. А он сказал: вы знаете, у нас формат другой. У нас прямо так заложено, что у ведущего тоже есть своя четкая позиция. Но вот тогда я понял, в чем суть, и что вообще-то ведущий всегда будет играть на той стороне, которая представляет взгляды Кремля. Тогда наша задача, если мы хотим что-то донести, нужно уловить возможности, нужно находить окошко, нужно придумывать какие-то вот забавные...
Но вам отключат микрофон, что вы будете
всегда,
делать?
Не всегда. Когда вы будете кричать там «Давай Путин», то, конечно, отключат. Но когда я сказал, что поздравляю москвичей с тем, что в Москве стало теплее, и я вас поздравляю, вот, российских инженеров, с тем, что удалось снабдить солнце дополнительными поставками газа трубопроводом в обход Украины, то всем все это было смешно, это было забавно. Это не надо всегда как бы кричать, топтать ногами. Иногда надо находить что-то такое, вот, что привлечет внимание и даже немножко останавливает вашего вот соперника.
Вот Зигмунд, ваш оппонент Сергей Марков, естественно, назвал вас заблуждающим иностранцем. Ну, в общем-то, наградил вас эпитетами, которые вам не нравятся. Но заканчивается эфир. У вас есть там какое-то застолье, коньячок, водочка и корочка? То есть происходит ли там братание после эфира с оппонентами?
Нет, братания нету. Я бы не назвал этого никогда братанием. Но есть... Бывают тоже удивительные ситуации. Я не буду, не хочу назвать фамилию, но один из таких довольно известных российских политиков... подошел ко мне после эфира и говорит, ну давай, Зигмунд, мы встретимся когда-то, пойдем в баню и по-человечьим. А другой раз другой политик сказал, вы что-то в эфире сказали, я этого не знал, я честно признаюсь, я теперь поменял свой взгляд на эту ситуацию. Это что-то, что относилось к польско-российским отношениям. Но я бы этого не назвал братанием. Есть какая-то попытка найти какой-то человеческий язык и говорить менее жестко. Да? Все понимают, что камеры выключены, света нету, и мы сидим и обсуждаем какие-то ситуации и ищем какой-то выход. Вот они ищут выход такой, мы ищем выход такой, но перестаем друг друга грызть. Это важно, мне тоже кажется.
Софья, скажите, а вот что у вас, что спровоцировало вас написать эту статью и заняться этой темой?
Очень хорошую статью.
Да, скажите, что сподвигнуло, значит, нырнуть глубину этих закулисных игр, этих ток-шоу?
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, меня саму, как жителя моей страны, конечно, всегда этот феномен безумно интересовал, потому что, ну, у меня телевизора нет, однако куча моих друзей и бывших коллег работают не на самых последних позициях, на тех же самых ток-шоу, и каждый раз, когда я пыталась посмотреть, ну, что же там происходит, конечно, у меня, как у человека терпеливого, хватало все равно всего 5 минут, потому что все начинают кричать, начинается какой-то свальный грех. И мне хотелось понять, на кого вообще рассчитана вся эта история, и главное, смотрят ли это. Ну, то есть, в общем, это была такая, знаете, такая зияющая дыра в моем любопытстве. И я решила просто разобраться, ну, тем более, что наше издание вообще специализируется на разоблачении всякого рода пропагандистских историй. Там мы часто пишем там, про Киселева у нас была история, потом у нас есть специальная рубрика «Антифейк», которая разоблачает ложь вообще на федеральных каналах и федеральных СМИ, которые, кстати, очень классно читают. То есть интерес у зрителей есть, и вдруг в какой-то момент мы решили возобновить одну старую еще тему, там, 2008 года, по поводу вообще телевидения. И вдруг я поняла внезапно, что мне неинтересно писать только про вообще делать интервью с людьми, которые работают в новостях, потому что, оказывается, это целый отдельный мир вот этого шоу, потому что, на самом деле, если посмотреть там последние исследования Левада-центра, да, которому я пока что верю, да, в отличие от всех основных, других центров социологических, так называемых, то россияне продолжают смотреть телевизор. Они смотрят новости, как ни странно, они из новостей узнают там правду. И у новостей по-настоящему высокие рейтинги. То есть включить программу «Время» – это нормально. Но зачем включать все остальные программы? Для меня это всегда было действительно вопросом. И я начала искать героев и там, обращаться к каким-то своим связям. И оказалось, что это действительно отдельный совершенно мир, который вообще никак не связан с этими новостями. И его как бы функция... Ну, то есть я сейчас вот перед вашей программой решила посмотреть рейтинги последние. Рейтинги ужасные. Ну, то есть... Зачем они это делают? Зачем они действительно продолжают летом людям, которые приходят там после работы, а кто-то там в основном на дачах, перед выборами? Зачем они пичкают эту ненависть у людей? Я, честно, понять не могу. То есть у меня есть несколько вариантов. Я думаю, что вы потом к этой теме подойдете.
Ну, в общем, я бы тогда... Я адресовал... Спасибо, Софья. Я бы адресовал вопрос Сергею Маркову. Скажите, лето, отпуска, это пропагандистская, ну, или кремлевская машина, она наращивает обороты, никого не отпускают. Более того, вот программа «60 минут», в которой принимал участие Зигмунд на канале «Россия», если раньше шла час, сегодня два. А зачем это нужно Кремлю, наращивать именно сейчас, в летний сезон, пропагандистскую машину?
А это не решение Кремля, это решение телеканала. Дело в том, что вот коллеги наши, которые там все говорят, они очень сильно ошибаются, когда полагают, что, может быть, что это вот навязывает там какую-то позицию, там, что-то именно тема Украина. На самом деле, насколько я понимаю, администрация хотела бы, чтобы больше была внутренняя политика. И она, насколько я понимаю, просит телеканалы продвигать внутреннюю повестку дня. Но зрители выключают телевизор, когда им начинают про ЖКХ. Потому что проблема ЖКХ. Нет борьбы добра и зла. нет там, как сказать, какого-то такого решения, которое можно пожелать прямо всем. А в Украине есть борьба добра и зла. В Европе есть во многом добра и зла. Поэтому люди хотят, чтобы им рассказывали про борьбу добра с хунтовским злом на Украине.
Правильно ли я понял, что вы участвуете в этих программах?
За зрителей, понимаете? И да, нужны зрители, поэтому они не уходят.
Сергей, правильно ли я понял, что вы участвуете в этих программах, прекрасно понимая, что есть реальные проблемы в России, но они не дают тех рейтингов, а рейтинги дают те проблемы, которые напрямую нас не касаются за пределами России. Вы умышленно в этом принимаете участие, чтобы вот работать на эту пропагандистскую машину.
Вы знаете, во-первых, как вы, наверное, знаете, и ваши коллеги, я думаю, согласятся, тем, что я как раз не хитрю, я достаточно искренне поддерживаю Владимира Путина, его политику, я вот, моя позиция достаточно искренняя в данном случае является. Я участвую в программах, не я задаю тему, они задают тему. А когда они Магаданом по теме спросили, и мы, конечно, участвуем, в том числе, нам, ну...
Хорошо, простите, Сергей, можно вот конкретный вопрос? Вот сегодня на Первом канале, извините, Сергей, на Первом канале сегодня обсуждалась тема Саакашвили, как он уничтожал собственных одноклассников и как бюджетные деньги тратил на женщин. Сегодня вот это номер один тема на Первом канале в программе «Пусть говорят», которая переформатировалась. Вы бы пошли бы обсуждать женщин Саакашвили ради рейтинга?
Вы знаете, я пошел бы обсуждать женщин Саакашвили, потому что это современный мир. В нем личность, политика имеет огромное значение. Когда мы видим о том, что негодяй и военный преступник Саакашвили, то людям интересно. Он одновременно яркая личность. Ну, такие, понимаете, вместе они такие, представляете, геббельсы, гиммлеры современные, там, так сказать, и борманы. И, конечно, людям интересно обсуждать, так сказать, моральное падение одного из ликов всемирного зла. Хорошо. Вот что обсуждается, перешел. Обращаю ваше внимание, что президентом США стал прежде всего ведущий телешоу. Он вот в партии республиканской только что вошел. Он не партийный политик, он ведущий телешоу. Таков современный мир.
Сергей, нравится спасибо. Это, Сергей, спасибо. Давайте я передам слово Зигмунду. Вы мне хотите
нравится,
возразить?
Мне нравится вот эта формулировка Сергея Маркова о том, что вот эти ток-шоу затрагивают тему борьбы добра со злом. Вот она удачная. Но вот и он тоже правильно говорит. Я тоже слышу, например, от ведущего программы 60 минут Евгения Попова, что как только они поднимают внутреннюю политическую тему, у них рейтинги падают. Но вопрос следующий, мне кажется, это вопрос, как эта тема преподносится к зрителю. Мне кажется, что многие темы из российской политической жизни тоже можно преподнести как борьбу добра со злом. То есть это вопрос форматирования этой темы, и она, конечно, заинтересует зрителей. Но в таком формате внутриполитические темы никто обсуждать не хочет. Никто не хочет, чтобы бушевали страсти по каким-то российским вопросам. Поэтому, конечно, намного безопаснее заниматься внешнеполитическими проблемами. А Украина – это, конечно, тема номер один, которая…
Это как красная тряпка.
Да, которая раскаляет страсти.
Роман, скажите, а если провести параллель между украинским телевидением и российским, ну вот из тех программ, которые... Давайте я все-таки назову те программы, о которых идет речь, чтобы зритель наш понимал. Это «Время покажет» Первый канал, 60 минут или «Вечер с Владимиром Соловьевым», телеканал «Россия», «Право голоса» на ТВЦ, «Место встречи» НТВ. Вот добавилось еще «Пусть говорят», откуда ушел Малахов, и теперь это стала политическая программа. Корректно ли сравнивать украинскую пропаганду, если она есть, и российскую?
У нас нет пропаганды, и давайте одинаковым цветом не мазать российских и украинских журналистов. Почему я говорю, что у нас нет пропаганды? Потому что у нас нет единого центра управления средствами массовой информации. Все, что вы перечислили, они примерно говорят одно и то же по отношению, ну, вот в данном случае, Украины. Один в один, типа хунта, каратели, там еще там что-то, съели русских детей и так далее. В нашем информационном пространстве оно такое же конкурентное, как и украинское политическое поле. Ну, вот я вам приведу пример сегодняшнего дня. Если Юлия Тимошенко, один из электоральных лидеров Украины, может в своем Фейсбуке написать о том, что Порошенко и Гройсман виноват в том, что мы якобы продали какие-то технологии на КНДР, то вы можете себе представить, чтобы Жириновский сказал что-нибудь подобное или какой-нибудь любой другой вообще говорящий человек в этой стране с российским паспортом, который претендует здесь на что-то, хоть что-то, сказал хоть что-то критичное такого уровня в адрес президента России. Это просто невозможно. И продолжая отвечать на ваш вопрос, во-первых, у нас кто-то называет это олигархическими СМИ, но тем не менее везде есть свои нюансы и в подаче информации, и в критике действующих властей. В основном общая точка соприкосновения украинских средств массовой информации – это российская агрессия против нашей страны. Потому что факт, кто бы кто там ни говорил, украинских солдат, кроме пленных, здесь нет в России, а российский оккупационный корпус присутствует.
Но, Роман, вопрос напрямую касается вашей страны. Украина выдворила специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсисян. Это вот последняя новость Вестей. Журналистку вместе с оператором внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», на котором публикуют информацию об оппозиционных власти, политиках, журналистах и гражданах. Вот служба безопасности посчитала, что Нерсисян, она представляет угрозу целостности украинского государства. Вот как вы оцениваете? Насколько это справедливо?
Мумин, я должен вас поправить. Если вы называете этих людей оппозиционно настроенными, я не против оппозиции. Но я не хочу, чтобы эта оппозиция с российским оружием стреляла и убивала нас. Это не оппозиция, это наши враги, которые хотят нас уничтожить физически. Физически. Поэтому слово «оппозиция» здесь оно не подходит. По поводу высылки российских журналистов. Ну, я как журналист к этому отношусь, естественно, неоднозначно. И вопрос спорный. Но я вам хочу сказать следующее. Российских девушек высылают, и они едут домой, едут в теплые российские студии, едут своим семьям, в свои квартиры и ездят в своих машинах или на метро по городу Москве. А здесь практически уже целый год сидит корреспондент Укринформа Роман Сущенко в российском СИЗО. Он сидит в тюрьме. В тюрьме. Чувствуете разницу?
А как вам удается работать
это
здесь?
Это первое и второе. Еще раз повторюсь, вы нас не сравните, потому что...
Я спросил.
Потому что украинский... Как, если произойдет такая ситуация, что ситуация кардинально поменяется, и люди, которые кричат «Кубаньцы, Украина, придут к власти, и этот регион будет захвачен военным путем в пользу Украины», тогда вопрос, возможно, будет корректный. Но до этого момента я бы все-таки так не ставил. По поводу, как ко мне относятся, слушайте, на сегодняшний день я остался один, единственный корреспондент, присланный из Киева украинской редакцией в этот город. И, кстати, я сегодня подавал документы на продление аккредитации. Интересно, как это все закончится. И я прекрасно понимаю, что...
Ну, могут выслать из страны в любой момент.
Слушайте, я бы хотел, чтобы меня выслали, а не посадили в тюрьму. Вот если нас кто-то слышит, давайте вот будем исходить из этого.
Давайте тогда мы адресуем этот вопрос.
Это было неудачно, честно говоря, Роман, это высылка представительницы российского телеканала из Украины. Это тактически может быть не совсем удачное решение, хотя бы потому, что здесь в России можно кричать о том, что в Украине глушится свобода слова, и мало того, это является темой на международном уровне. То есть, мне кажется, меньше вреда от того, что этот корреспондент остается на территории Украины, чем от такого довольно жесткого решения, проведенного в такой форме, который дает повод для такой вот критики, которая вы считаете
обоснованной. Я тоже сказал, что решение спорное. Я
Давайте
могу
мы
могу с тобой
обратимся к Сергею Маркову. Сергей, вот вы преподаете или преподавали МГИМО. Как ваши студенты реагируют вот на эти термины «хунта», «переворот»? Запад помог совершить перевод в Киеве. Они это кушают или все-таки там есть разные люди?
Значит, кушают. Они ничего не кушают. Прекратите в оскорбительном плане говорить про мои идеи и про моих студентов. Значит, это умные очень люди, которые имеют доступ к широкому спектру мнений. Я привожу, предположим, форум «Форос». И на моем форуме «Форос» принимают участие люди с самыми разными взглядами. Я приглашаю, например, Леонида Госмана, очень критического по отношению к стране. Одновременно я приглашаю Дмитрия Пушилина, который является, так сказать, как вам известно, одним из политических лидеров антифашистского восстания на Донбассе. И эти люди имеют возможность вступить там в дискуссию, и мои студенты имеют возможность увидеть эти разные позиции в живой дискуссии. Причем эта дискуссия является такой содержательной, как раз она не обладает элементами ток-шоу, поскольку проходит без телекамеры и так далее. Что касается моей позиции, то она вызывает уважение людей, потому что очевидно, что эта позиция наполнена болью за Украину, за Россию, за всеобщий мир, за демократию. И, кстати, сказать, напомню вам, Роман, она исключительно востребована. Если вы востребованы в украинском сегменте и в российском, это очень хорошо. В то время, когда моя позиция, если вы знаете, наверное, исключительно востребована мировыми средствами массовой информации. Потому что всем нужен четкий, трезвый, во-первых, анализ, во-вторых, четкая позиция. Лавировать туда-сюда. Это здесь с одной стороны, с другой, третьей, четвертой, пятой. В современном мире это неприемлемо. Это люди выключают. Люди не верят такому человеку, который постоянно лавирует. А когда у человека есть позиция по мировоззренческим вопросам, это то, что востребовано.
Скажите, Сергей, вы вот то, что сейчас говорите, вы говорили 20 лет назад, когда сотрудничали с фондом, с центром Карнеги? Или это вы корректировали свою позицию?
Я когда сотрудничал с фондом Карнеги, я и тогда называл, предположим, вьетнамский, южно-вьетнамский режим хунтой. Я и сейчас называю подобную террористическую диктатуру хунтой. Другое дело, что я, честно сказать, ушел из Карнеги с конфликтом. Им очень не понравилось то, что я стал выступать против чеченского и чечерийского вот этого тоже террористического режима. И то, что, по сути дела, я участвовал так, ну, в создании той идеологии, на волне которой к власти и пришел Владимир Путин. Я ушел оттуда с конфликтов, потому что я остался верен принципам свободы и демократии. Суть которой, что в 90-е годы нам нужно было больше свободы в начале, а в конце 90-х годов нам России нужно было восстановить государственные институты. А сейчас нам нужно, прежде всего, спасти Украину.
Правильно ли я понял, что вы ушли из центра...
Это моя позиция.
Сергей.
Мне вас дают огромную поддержку.
Сергей, правильно ли я понял, что вы ушли из-за конфликта из центра Карнеги, стали научным консультантом Национального демократического института США? Или это не совсем корректно?
Нет, это не так. Я работал научным консультантом демократического института, который суть демократической партии Соединенных Штатов Америки. Я работал аж еще с конца Советского Союза и на протяжении 10 лет. Но потом я тоже одновременно, параллельно с этим, стал сотрудничать и с Карнеги. И наши пути с американцами разошлись в конце 90-х годов. Когда я сказал, что Россия нужна национально сильного государства и политик типа Путина, и поддержал потом Путина, американцы его не поддержали. Такой политики они не поддержали. Поэтому у нас возник конфликт. Сейчас у нас тоже конфликт. При этом я являюсь сторонником дружбы и союза, на самом деле, настоящего между Россией и Америкой. И я говорю нашим американским друзьям, товарищи, если вы умудритесь поссориться с таким человеком, который любит, обожает Америку, как я, вы не найдете вообще ни одного настоящего друга в России, кроме рабов, которые
будут... Сергей, спасибо, но вы, оказывается, не умеренный патриот, а горячий просто патриот США. Я вас с этим поздравляю, совершенно неожиданно. Мы завершаем нашу передачу. У нас сегодня все-таки главным героем стал Сергей Марков. К нам редко ходят оппоненты, мы все-таки дали возможность высказаться. И поэтому, я надеюсь, зрители, слушатели нас простят. И я завершаю программу на волнах Радио Свободы и на сайте свобода.орг. Завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие публицист Зигмунд Джинчаловский, журналист Роман Цымбалюк, политолог Сергей Марков и корреспондент издания The Insider Софья Адамова. Всего доброго. Мы с вами еще увидимся. До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».